Радио «Вера» представляет. Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио «Вера» программа «Истоки». Программа, в которой мы вслушиваемся, вчитываемся в выдающиеся тексты из истории русской религиозной мысли. И в студии, как всегда, мой дорогой коллега, главный режиссер «Радио «Вера» Максим Печенкин. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья. И мой дорогой коллега, журналист, публицист, старший преподаватель философского факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Константин Мацан. Костя, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Кость, у меня к тебе такой вопрос. Есть ли у тебя дома шкаф? Но не просто шкаф, а скорее, наверное, шкаф-библиотека, в которой ты хранишь свои книги.
Есть, и нужно было бы второй, потому что книги стоят в два ряда, и их уже некуда ставить, они лежат на столах, на подоконниках, поэтому, да, шкаф есть, но недостаточно.
Хорошо, тогда мой вопрос будет еще более острым и актуальным. А как ты в этом шкафу, в котором тебе уже явно не хватает места, хранишь свои книги? Есть у тебя там какая-то структура или нет?
Определенно есть, конечно же, хотя это несколько напоминает то, как в Венеции устроены дома. Как известно, в Венеции дома нумерованы не так, как, допустим, в Москве, потому что вот есть улица, на ней может дом 50 соседствовать с домом 150, потому что, ну вот, как дома строились, так их и нумеровали. То есть логики того, что на одной улице рядышком стоят номера домов по порядку, совершенно не обязательно. Так может быть, а может не быть. Поэтому профессия почтальона в Венеции наследственная. Нужно знать, где какой дом на самом деле.
Нужно вырасти в этом.
Да, понимать. Эта логика не всегда понятна. Вот иногда, когда смотришь на любой шкаф чужой, думаешь, ну там же все вперемешку. А для человека, который располагал там книги, логика есть. Она некая внутренняя. Вот я помню, что у меня здесь рядом с этой книгой вот эта книга, потому что я их вместе использую, а вот в том углу у меня вот этот уголочек вот этого автора. Почему так? Так сложилось.
Но это не просто логика, а некая структура. И я предлагаю сегодня поговорить вот о чем. А можно ли структурировать отношения человека и Бога? Давай скажем иначе. Структурировать типы религиозной жизни. Вот этим вопросом почти 100 лет назад задалась мать Мария Скопцова. Она выпустила труд, который первоначально был докладом для Философской академии Николая Бердяева. Доклад, который так и назывался «Типы религиозной жизни». Пару слов о самой матери Марии. Безусловно, это яркая, глубокая личность конца 19-го, начала 20 века. В юности, как ее метко назвали наши коллеги из журнала «Фома», это была такая богемная дива. Человек, который участвовал во всевозможных литературных кружках, ее бабушка была знакома лично с обер-прокурором Священного Синода Константином Победоносцевым. Более того, Победоносцев приходил к ним домой и не раз. Самой матери Марии в юности, когда ей было 15 лет, посвятил стихотворение «Блок». Но потом что случилось? Потом революция, эмиграция во Францию, там принятие монашества, и заканчивает свою жизнь мать Мария очень трагично, очень жертвенно. Есть такая, как некоторые говорят, легенда, потому что, как я понимаю, полностью этот момент до сих пор в подробностях, наверное, раскрыть не удается, что она в немецком концлагере обменялась рубашками с другой пленной и пошла вместо нее на казнь. Вследствие чего она...
На газовую камеру.
Да, на казнь в газовую камеру, и позднее уже, фактически в наше время, в 2004 году, она была канонизирована Константинопольским патриархатом, причислена к лику святых.
И даже сегодня в Париже есть улица ее имени.
Да, в Париже есть улица ее имени. Давай теперь поговорим о самом этом труде. Труд, как я уже сказал ранее, был написан для Философско-богословской академии Николая Бердяева. Напомню, Бердяев — это крупнейший мыслитель 20 века, тоже эмигрант из России, который попал во Францию на философском пароходе. Мать Мария пишет для него доклад, в котором перечисляет 5 типов религиозной жизни, она их как бы классифицирует. Труд этот многострадальный, труд этот болезненный. Труд этот непростой. Современники даже отговаривали мать Марии от публикации. Давай подробнее поговорим об этом труде.
Это, пожалуй, самая известная статья Матери Марии, если говорить именно о ее философском, богословском, таком интеллектуальном наследии. Ну, кстати, ты сказал про абрис ее биографии, действительно, есть свидетельство о такой героической кончине, но мне недавно попалось, кстати, в одной из программ на Радио Вера мы тоже прям специально говорили.
Да, у нас было несколько циклов, в том числе именно «Милосердие», «Голоса времени». Большой был выпуск сделан «Вопросы Веры и Фомы» для наших юных слушателей.
Да, и дважды мы тему Матери Марии, вообще ее жизни, биографии поднимали с Натальей Ликвинцевой. Это сотрудник, ведущий научный сотрудник Дома русского зарубежья, и сегодня просто крупнейший в России специалист по наследию Матери Марии, публикатор ее собрания сочинений. И вот в одной из таких бесед она приводила свидетельство, что когда в лагере Ревенсбрюк, концлагере, были ежедневные переклички, устраивали пленных, заключенных где-то там на плацу для распоряжений каких-то. Есть свидетельство, что люди просто хотели встать поближе к Матери Марии, даже физически вот на этих перекличках, потому что уже просто постоять с ней рядом было, ну, что называется, как-то, ну, зарядиться позитивом не то слово, но от нее какой-то такой светлый дух исходил по свидетельству, что просто вот с ней рядом побыть уже как-то легче чуть-чуть на сердце становилось, удивительно светлый был человек. И действительно, тип религиозной жизни, ее работа, что важно, которую она написала в 1937 году, вот как раз для этих обсуждений в философском сообществе вокруг Николая Александровича Бердяева. А опубликована была эта работа уже в 90-е годы, позже, впервые. Но вот текст подготовлен к 37-му году. И это действительно, мне кажется, важно, потому что ведь она монашеский постриг принимает в 32-м году. И это любопытный момент, ты не случайно упомянул, что действительно про нее говорили как про диву Серебряного века. Но это богемная поэтесса, знакомится всех вот главных имен Серебряного века. И вообще по характеру, говорят, такая все время куда-то летящая, такая активная, такая вот, ну, страстная не в осудительном смысле, а вот такая полная какого-то чувства.
Ну, ты знаешь, бабушкин характер просто дает, наверное, себе знать.
Вполне возможно. И когда вот человек с таким характером принимает монашество, были даже сомнения, да куда такому человеку в монахи. Монашка должна быть, глаза поникшие долу, спокойно, отрешенно, это кипучая жизнь.
Кстати, вот можно даже напомнить, что в революционные годы она на какое-то время, правда, очень недолго, управляла городом Анапой.
Да, да, это была большая работа для нее, и это были ее родные места. И вот именно такой человек находит себя, как кажется, именно в монашестве, воспринимая монашество не как уход от мира, не как отрешенность от деятельности, не как такую пассивную созерцательность, а как нечто прямо противоположное, как служение в духе любви в гуще жизни. И, собственно, мне кажется, из этой внутренней предпосылки возникает и статья, и сообщение типа религиозной жизни. И именно это, наверное, главный смысл этой статьи, что мне кажется, я когда перечитывал эту статью перед тоже нашим разговором, для себя подчеркнул одно слово, которое, как мне кажется, ключевое. Это категория самоотречения. Вот жертвенное самоотречение ради другого человека. Вот что было для Матери Марии вообще призванием христианина, и вот что было для нее смыслом монашества.
Давай прямо скажем, это было смыслом для нее всей жизни. Она так и в труде этом пишет, цитирует Христа: «Нет больше той любви, чем положить душу за други своя». И венец ее жизни — это есть прямое овеществление этих слов.
Да, и вот, наверное, вот эти пять типов религиозной жизни, которые она выводит, как бы должны логически подвести к вот этому последнему главному типу, где в центре стоит вот это жертвенное служение ближнему, какие-то пять типов. Она выделяет синодальный тип благочестия, уставщический, эстетический, аскетический и вот последний, как бы самый главный и самый, если угодно, верный для нее, евангельский. И вот тут одну историю расскажу. Мы когда записали программу с Натальей Леквинцевой, я поделился ссылкой на программу у себя в социальных сетях, и в качестве такой затравки ради интереса как раз вот эту типологию типов религиозной жизни привел. И в комментариях один очень опытный, очень глубокий, очень хороший, добрый московский священник написал мне такую вещь, что да, я помню эту статью Матери Марии, и помню, когда читал ее, было прям как-то обидно, что вот от нее именно это исходит, потому что вроде бы такой автор, такая фигура, и вот как-то так расписывает как бы осуждающе разные типы религиозной жизни, и по мысли этого священника все, что Мать Мария перечисляет, о чем мы сейчас поговорим, и синодальный тип благочестия, и уставщический, эстетический, аскетический, могут быть, собственно, видами евангельского христианства, чем-то подлинным, чем-то настоящим, если оно на своем месте.
Да, ты знаешь, с одной стороны, это можно воспринимать как некое осуждение, с другой стороны, ведь душа же болела. Душа болела у человека. Она не могла сидеть спокойно и созерцать со своей точки зрения то, что она видела вокруг. Да, безусловно, все эти пять типов она выделяет, но она сама же в предисловии к этой книжке пишет, что это подразделение, прям процитирую, до некоторой степени условно и жизнь гораздо сложнее.
Да, и по ее логике тоже получается так, что вот этот пятый, как бы основной, главный, самый верный тип религиозной жизни, евангельский, он не то чтобы противопоставлен всем остальным, он как бы либо некий купол над ними, дающий им смысл, либо та основа почвы, из которой все они могут прорасти, ну, как вот ветви из корня. Если корень есть на месте, то и плоды из этого корня, из этих ветвей будут ценные и здоровые. И, наверное, мысль Матери Марии в этом отношении, ну, я бы так ее интерпретировал, что действительно проблема возникает, когда какой-то из этих типов объявляется единственным главенствующим и как бы без внимания ко всему остальному. Ну, а как это на практике выглядит, как об этом Мать Мария писала, мы, наверное, вот сейчас поговорим.
Истоки.
В эфире программа «Истоки», в студии Максим Печенкин и Константин Мацан. Мы сегодня говорим о труде Матери Марии Скопцовой, который называется «Типы религиозной жизни». Костя, мы уже сказали, что Мать Мария в своем труде перечислила пять типов. Позволь, я их еще раз назову. Синодальный, уставщический, эстетический, аскетический и евангельский. Давай пройдемся по статье и разберем прям по пунктам, как у Матери Марии. Это идет под циферками 1, 2, 3, 4, 5. Вот давай разберем каждый тип благочестия, о нем поговорим чуть подробнее.
Да, первый тип, который Мать Мария называет синодальный тип благочестия, мне кажется, что главная черта этого типа – это ассоциирование церкви с ведомством внутри государства. Вот то, что Мать Мария фиксирует в истории России, Русской Церкви, уж точно с синодального периода, с момента реформ Петра I, когда церковь действительно стала управляться не патриархом, а синодом, а синод – это государственный орган, а возглавляет его светское лицо, обер-прокурор Святейшего Синода.
И все это светские люди.
И все это светские люди. И главное, что здесь, вот у Матери Марии эти слова в статье есть, церковь воспринимается как, может быть, необходимый, важнейший, ценнейший, но элемент некого государственного устройства. Церковь не что-то само по себе ценное, не мистика, не таинство, не тело Христово, а элемент, ну вот, культуры в широком смысле слова и вот такого именно государственного устроения.
Она говорит об этом очень метко и ёмко, буквально тремя словами. Принцип обмерщения церкви. Я, пожалуй, процитирую небольшой отрывок. «Церковь определяла известную политическую и патриотическую благонадежность. Ее внутренний смысл как-то не задевал внимания. Важно было, что в годовщины трагических смертей национальных героев или в годовщины основания славных полков в церкви можно было устраивать торжественные и суровые демонстрации своего единства, своей верности старым заветам, служить молебны и панихиды, становиться на одно колено при пении вечной памяти, объединяться вокруг старшего в чине. К этим словам можно относиться по-разному, но мне кажется, что мать Мария говорит здесь именно о процессе обмерщения. Она говорит о неких внешних атрибутах, которые ставятся над внутренними, над внутренним содержанием, над поисками Христа, и таким образом она классифицирует вот это отношение к религии как то, что она называет синодальный тип благочестия. Напомню о том, о чем говорили в первой части нашей программы. Бабушка матери Марии была дружна с оберпрокурором Святейшего Синода Константином Победоносцевым, и, наверное, в какой-то степени мать Мария про такие взаимоотношения церкви и общества знала, что называется, не понаслышке.
Да, и, наверное, можно еще упомянуть, и сама мать Мария об этом, кстати, тоже упоминала, что этот тип благочестия, почему она о нем говорит? Не просто, наверное, чтобы отметить или как-то вот поругать старое, ведь русская церковь эмиграции была представлена разными, в итоге разными юрисдикциями. Были храмы в той же Европе, в том же Париже, например, которые относились к московскому патриархату. Прихожанином этих храмов всегда был, например, митрополит Антоний Сурожский, ну, это уже младший современник, совсем младший современник матери Марии. Была такая юрисдикция, которая, собственно, которой мать Марии принадлежала в итоге, это русские приходы в юрисдикции Константинопольского патриархата. И была третья большая часть, это русская православная церковь за границей, русская зарубежная православная церковь. И вот про нее тоже упоминает мать Мария в этом месте, когда пишет про то, что и в русской эмиграции никуда не делся, с ее точки зрения, этот синодальный тип благочестия, когда говорит, что это легко доказать, если мы учтем, что целая особая карловацкая группировка нашей церковной жизни, то есть карловацкая — это вот та самая русская зарубежная церковь, потому что образовалась она после собора в сербских карловцах. И вот с тех пор их стали называть карловчане. Живет именно этой идеологией сращенности церкви и государства, блюдет старые традиции и так далее. То есть это была некая еще социальная реальность, на которую мать Мария обращала внимание. Ну вот, действительно, мать Мария к этому типу благочестия как бы относится, понятно, критически в этой статье, но я вот на какие слова обратил внимание, когда читал, когда она описывает вот этот тип в истории России, пишет такие вещи: «Церковная психология опиралась на очень прочный быт, и быт этот, в свою очередь, питался ей». То есть такое вот бытовое христианство. Любопытно, с одной стороны, мы понимаем, что в слове «быт» нас смущает. Нечто, опять же, внешнее, привычное, без какого-то внутреннего сердечного горения, может быть. Но меня все время поразила мысль профессора по СТГУ, отца Павла Ханзинского, который где-то в одной статье написал, что да, вот мы так, ну, я не цитирую, но мысль пересказываю, мы так иногда походя ругаем бытовое христианство, но ведь после 17-го года в России эти самые бытовые христиане стали бытовыми исповедниками, потому что после революции пройти по улице и перекреститься перед храмом было уже исповедничеством, за это можно было лишиться жизни. А люди, которые всю жизнь привыкли исповедовать бытовое христианство, они не могли не перекреститься. Они продолжали в этом быту быть христианами и за это страдали. То есть они оказались ввиду своего бытового христианства исповедниками веры. И это как-то поднимает ценность церковного быта как усвоенной привычки на другую высоту.
Ты знаешь, меня заинтересовало очень слово, которое ты произнес, «опирались на быт», именно «опирались». Хочу здесь обратить действительно на него внимание, потому что то, о чем говорит мать Мария, это именно попытки человека найти опору в своей жизни, в чем-то, в тот момент, когда вокруг тебя происходят страшные, странные, непонятные тебе вещи. Ну, начало 20 века и жизнь Марии Скопцовой, эмиграция, предчувствие начала Второй мировой войны и сама Вторая мировая война, ну, это время гипертяжелое. Поэтому, естественно, люди искали вокруг себя какую-то опору. Другое дело в том, что находить опору можно в абсолютно разных вещах. И вот следующий тип благочестия, который мать Мария называет уставщическим, знаешь, я смотрел переводы и лекции на иностранных языках. Иногда, знаешь, бывает такой момент, когда калька с одного языка перерастает в другой, и вот это русское слово «уставщический» от слова «устав», оно переведено как «ритуальный». И мать Мария здесь говорит о том, что человек ищет опору в уставе. В быту, наверное, про который ты сказал. Да, с одной стороны, это прямое бытовое исповедничество. Пройти мимо церкви и не мочь не перекреститься. Но, с другой стороны, надо всегда подумать, а для чего я это делаю. Вот уставщический тип благочестия – это как раз попытка найти опору в системе, структуре и во внешних атрибутах церковной жизни. Очень меткую, емкую характеристику мать Мария дает этому типу. Она говорит, что он, может быть, это самые страшные косы, что нам оставила в наследие Московская Русь. Непонятные слова, расшифрую.
Насколько я понимаю, во-первых, по тексту статьи мать Мария связывает этот уставщический тип в том числе со старообрядцами, с тем течением в истории русской церкви, русской культуры, которая после реформ патриарха Никона осталась вне общения с русской церковью, потому что блюло старый обряд, а в русской церкви стали служить по новому обряду. Но сейчас не наша задача погружаться в историю старообрядчества, просто как пример того, что это тоже мать Мария вот не из воздуха измышляет, а все-таки видит у этого исторический прецедент. Но я бы, вот, может быть, не пересказывая, собственно, статью матери Марии, привел пример из своей жизни, который очень совпадает с тем, о чем мать Мария писала. Я однажды присутствовал как ученик, как студент на одном семинаре по библеистике, где был преподаватель-священник, и вот что-то мы говорили про там трактовки Ветхого Завета, про интерпретации и так далее, про аллегорический метод, и вот где-то в этом контексте один из слушателей спросил священника, преподавателя, а вот если я буду сам, что называется, как-то вот в личном плане пытаться интерпретировать Священное Писание. Вдруг я что-то не так проинтерпретирую. Вдруг я скажу какую-нибудь глупость. Ну, не ересь там, допустим, да, но что-то такое вот неверное, может быть, неточное. На что преподаватель не без горечи ответил. Знаете, если вы вдруг там что-то проинтерпретируете и в блоге у себя об этом напишете, или даже, не знаю, скажете об этом, ну, на церковной конференции какой-нибудь или на каком-нибудь кружке с прихожанами, и об этом кто-то узнает, то, в принципе, никого это не взволнует. Ну, подумай, что-то вы не так там проинтерпретировали. А вот если вы в богослужении строчку измените, то пойдут скандалы, ну, условно говоря, вот это будет некие обвинения, как же так, как так можно, вы покушаетесь на святое. Это мнение одного священника, да, и я в голову не придет выдавать его за мнение там всей церкви или за объективное описание действительности. Но что-то похожее чувствовал священник на то, о чем писала мать Мария, что для нее к вот этому уставщическому типу благочестия, видимо, принадлежали те, кто вот хотели отцеживать комара во всем, что касается богослужебного устава.
Ну, ты знаешь, она так прямо и пишет, что самая большая его жажда, то есть жажда человека, который живет по этому самому уставщическому типу, это жажда абсолютной духовной устроенности, полное подчинение внутренней жизни внешнему, разработанному до мельчайших подробностей ритму. Внешний ритм охватывает собой все. Вне церкви он знает духовный смысл всех подробностей быта, он блюдет посты, он живет день ото дня содержанием церковного круга богослужений. И вместе с тем ему почти все равно, если читаемое непонятно, если оно читается скороговоркой. Форма, конструкция, служба зачастую затемняет у него внутреннее содержание отдельных молитв.
Ну, мне кажется, здесь можно вспомнить, собственно, то, о чем я уже сказал, про вот этот комментарий священника в моих социальных сетях, что не надо, наверное, это прочитывать было бы, то, что пишет мать Мария, как, ну, отвержение устава, как то, что можно пренебрежительно относиться к богослужебной традиции, к тому, что в уставе, конечно, в типиконе написано. Я не случайно вот это выражение «отцеживание комара» употребил, которое понятно о чем говорит. О том, что есть ценность традиции устава неприходящая. Просто, видимо, Мать Мария хотела сказать нам, что если это абсолютизировать и поставить в главу угла, то пропорция нарушается. Устав важен на своем месте, а не как оторванная от всего остального некая самоцель. Вот цель не в том, чтобы все вычитать и скрупулезно исполнить. Цель для Матери Марии в том, чтобы жить христианской жизнью. А устав — это та опора, на которой строится богослужение, чтобы эта церковная христианская жизнь реально осуществлялась. Ну, давай сделаем небольшую паузу, и после небольшого перерыва к нашему разговору в программе «Истоки» вернемся.
Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей. Радио «Вера» представляет. Истоки. Выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.
В эфире «Радио Вера», программа «Истоки». В студии главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. И я, ведущий «Радио Вера» Константин Мацан. Мы продолжаем говорить сегодня о статье Матери Марии Скопцовой «Типы религиозной жизни».
Да, мы уже рассмотрели из 5 представленных Матерью Марией типов 2 первых – синодальный и уставщический, на очереди у нас эстетический тип благочестия. Я, пожалуй, сразу зачитаю несколько цитат из труда Матери Марии. По древней легенде, само изрождение христианства в Киевской Руси определялось актом известного эстетического благочестия. Святой Владимир сравнивал религии не по существу их внутреннего содержания, а по силе влияния их внешних форм. И он выбрал православие за красоту песнопений, за благолепие церковной службы, за то эстетическое потрясение, которое он пережил. Эстетизм всегда связан с некоторым культом старины, с некоторым археологизмом. Не мудрено, что именно в период его расцвета впервые была произведена оценка древнего русского искусства, стали рассказываться, расчищаться, изучаться старые русские иконы, создавались музеи иконописи, определялись иконописные школы, нашли признание Рублев и другие, начали восстанавливать древние песнопения. Киевские валаамские распевы проникли в обиход богослужения. Церковная архитектура стала более известной благодаря огромному количеству художественных изданий по истории искусства. Далее Мать Мария пишет: «Красота и ее понимание есть всегда удел меньшинства. Человек делит весь мир на «малое стадо», в кавычках, в особом эстетическом смысле, и толпу недостойных, находящихся за церковной оградой». Вот, с одной стороны, то, о чем говорит Мать Мария, это действительно огромный толчок к поиску древнерусского искусства, к поиску своей идентичности, который происходил еще до революции в конце 19-го, начало 20-го веков. Тут и художники, Васнецов, Репин, и композиторы, Римский-Корсаков, Мусоргский. Можно продолжать очень-очень много и долго, но здесь мы встаем с такой проблемой. Вот искусство ради искусства с вынутой внутренней сердцевиной. Легко очень переключиться от внутреннего содержания к форме и увлечься красотой самой формы.
Я думаю, что ты очень действительно интересную интерпретацию слов Матери Марии предлагаешь, вернее, прочтение с позиции именно искусства. Ну, тебе как музыканту и режиссеру это понятно.
Да что скрывать, нам обоим с тобой, потому что ты тоже музыкант.
Да, спасибо. Я действительно, мне кажется, ты выбрал для цитирования очень-очень важные слова, едва ли не самые главные, которые во мне тоже отзываются, когда я вот перечитываю этот кусочек про так называемый эстетический тип церковной жизни. При этом с одной вещью хотелось бы, конечно, поспорить у Матери Марии, потому что, когда она пишет про избрание веры послами князя Владимира и как бы отсылает читателей к этой известной истории про то, как в храме Софии в Константинополе послы князя Владимира не знали, где они были, на небе или на земле, но знали, что красоты такой они нигде больше не переживали, Мать Мария это интерпретирует, по крайней мере, для цели своего текста, этого, как то, что их впечатлило красота песнопения и богослужения. Но вот мне скорее ближе то, как эту историю избрания вер интерпретирует Сергей Сергеевич Аверинцев, когда говорит, что это не просто про красоту стиха, богослужения или храма. Это все-таки про некое стяжание, переживание красоты как выражение божественного, красоты как имени Бога, красота как теологический аргумент. Это не просто про искусство, это про то, что в этом таком нерациональном, но глубоко духовном переживании красоты богослужения открывается красота самого того, кто это богослужение совершает, самого Бога, того, кто являет себя в богослужении. Поэтому это что-то вот про это, про некое приоткрывание вечного во временном через красоту, абсолютного в относительном, горнего в дольнем, а не просто про красоту искусства. Мне кажется, Мать Мария тут прям как бы заужает специально, может быть, для своих риторических целей. Вот. Но что второе важное, мне кажется, во-первых, действительно мы можем то, что Мать Мария описывает здесь сегодня, тоже в своей жизни созерцать. Что человек, когда вот описывает там посещение храма, говорит, ой, так красиво поют, так красиво служат, такие фрески, такие иконы в этом храме, и это само по себе прекрасно. И, может быть, даже человек может это впервые заставить, не знаю, церковную жизнь начать вести, да, вот он так восхитился какой-то красотой. И причем это тоже бывает, я помню, мне моя мама рассказывала, что ее в свое время еще задолго до воцерковления, когда она была студенткой в советские годы, но настолько поразили росписи вот тех самых художников Серебряного века, там, Нестерова и других, даже Врубеля, кстати, вот, да. Что она тогда, вот она признавалась, она подумала, что если есть вот такая красота в живописи, то не может не быть Бога, ну, который в этой красоте себя являет. Но другое дело, тут я уже пример своей мамы...
Ну, как тут быть, если действительно красиво, если действительно тебя вдохновляет?
Другое дело, что это уже не про пример моей мамы, а уже отрываемся от него, если человек остался только вот с эстетикой, то, наверное, неглубоко он проник в церковную жизнь по мысли Матери Марии.
Ты знаешь, ты сейчас вот упомянул фамилию художника Врубеля, и это... Очень яркий пример. Человек, который расписывал храмы наравне с Васнецовым и расписывал, надо сказать, очень хорошо, и увлекся идеей эстетизма.
Ну вот, что мне еще кажется очень важным в том фрагменте, который ты процитировал, я прям тоже, когда читал, себе это подчеркнул, это про то, и мне кажется, это очень точное прозрение Матери Марии, указание, что эстетизм всегда удел меньшинства. То есть человек, который эстетствует, он делит мир на себя и своих вот небольшую группу единомышленников, которые понимают, что такое на самом деле красота, и остальной плебс, которому это недоступно. Как бы это ни казалось вот так со стороны, ну это же даже просто пошло так думать, но вот не знаю, как ты, я ну, почему-то то и дело даже вокруг себя, да что греха таить, в себе такое ощущение переживаю. Ну, например, когда человек говорит... Вот есть храм, вот его расписывал современный иконописец, вот это искусство, вот это я понимаю. А в другой храм заходишь, а там какие-то обычные росписи, обычные иконы, ну, это некрасиво, ну, народ не понимает, что это некрасиво. Вот я понимаю, что это некрасиво, а вот остальные, они, у них нет этого чувства высокого. И вот это такое, как бы, разграничение себя и других, некое превозношение над другими, которые Матери Марии очень близко. А вот главное, тут, мне кажется, мы подбираемся вот к теме, которая ей была важна, и почему она так критикует этот эстетический тип. Потому что как бы такой эстет, ну как бы других эстетки как будто психологически выгоняет. Вот они не такие, как я, они другие, про них не нужно думать, они мешают. Вот есть наша как бы община, и есть кто-то, кого даже можно вывести за ограду церкви, раз они такой эстетики не ценят. А для Матери Марии самое главное было именно открытость и приятие каждого, отречение, самоотречение, жертвенная любовь ради любого другого. И, может быть, чем тяжелее, допустим, тебе снизойти до человека, который твоих высоких эстетических идеалов не разделяет, вот тем больше ты призван к нему снизойти, тем больше ты призван в нем увидеть ближнего, и как бы себя с ним уравнять, а не возвышать себя над ним, потому что вот я ценю красоту, а он не способен ее оценить.
Да, но это с одной стороны. А если с другой стороны посмотреть на этот вопрос? Вот мы с тобой оба музыканты. И что делает человек, когда только учится музыкальному искусству? искусству высокому, как мы бы сказали в эстетическом типе благочестия, да, искусству творческому. Человек учит гамма. Ни час, ни два, ни три, порой и по 5-6, а то и по 8 часов продолжает делать одно и то же, одно и то же. Вопрос у меня всегда вот возникал, а зачем я это делаю, если я повторяю одну и ту же ошибку? И как-то она у меня механически складывается. Ну, тут были разные подходы у преподавателей. Кто-то говорил, что само собой все выправится, кто-то говорил, ну, все-таки послушай, голову-то надо подключать, не просто механически повторяя одно и то же действие. Да, время нужно тратить, нужно тратить свои силы, но каждая твоя попытка, каждый проход гаммы тобой сыгранный за все это время должен тебя к чему-то учить, к чему-то вести. И в труде Матери Марии, как вот из такой матрешки, наверное, можно сказать, как из такой вот, может быть, более приземленной луковой чешуйки, вот как она исходила из синодального типа благочестия, когда вроде бы есть попытка опереться на внешние сугубо мирские атрибуты у человека, потом, переходя к уставщическому типу, когда есть у человека попытка опереться на некую устроенность в самой своей религиозной жизни, устроенность внешнюю, потом она раскрывает это с эстетической стороны, что есть еще и во взаимоотношениях человека и Бога некая красота, и люди облекли свою красоту в доступные им формы, но если увлекаться этими формами без самого содержания, как пишет Мать Мария, наверное, это не самый простой, не самый легкий, не самый правильный путь. Но есть еще и противоположность эстетическому типу благочестия, про которое она говорит. Это аскетический тип благочестия. Буквально процитирую, что аскетизм есть явление типичнейшее, как она пишет. Религиозная жизнь всегда аскетична, потому что требует от человека жертвы во всем во имя высших духовных ценностей. И параллельно этому творческая жизнь тоже всегда аскетична в глубине своей, потому что тоже требует от человека жертвы всем во имя высших творческих ценностей.
Бердяевские мотивы тут появляются, потому что для Бердяева творчество — это религиозная категория. Как он говорил, сама религия есть творчество. Не в смысле поэзии, искусства, музыка, а творческое отношение к бытию.
Давай напомним нашим слушателям еще раз, что сам труд «Тип религиозной жизни» он был написан для Бердяевской философской академии.
Ну и Бердяев был ближайшим собеседником Матери Марии. Даже если посмотреть вот в поисковике, в интернете, без труда ищутся фотографии, где в помещении этой организации благотворительной, которой руководила Мать Мария, православное дело, собирался цвет русской религиозной философии того времени. И чаще всего рядом с Матерью Марией оказывается Николай Александрович Бердяев на этих фотографиях, который лекции там читал и встречался с людьми, который не сразу принял и согласился с таким выбором Матери Марии стать монахиней, потому что, может быть, сейчас я такую просто некую гипотезу, надо ее проверить и так далее, наверняка специалисты по Бердяеву это могут подтвердить или опровергнуть, и по Матери Марии, но мне как кажется, что это про него речь, что вот ему как раз казалось, что аскеза, монашество — это вот такой как бы некий уход от творческой вовлеченности в мир, в бытие, в кучу событий, это самая отрешенность. А Мать Мария, как кажется, доказала своему старшему товарищу, что нет, наоборот, монашество — это ее выбор. Это не про уход от мира, а наоборот, про служение миру в гуще мира. Поэтому да, вот и, ну и явно чисто, вот, чисто богословски, философски тема творчества и аскетики как творчество здесь для Матери Марии связано с тем, что это вот в контексте философии Бердяева промысливалось.
Истоки.
В эфире программа «Истоки», в студии Максим Печенкин и Константин Мацан, и сегодня мы говорим о труде монахини Марии Скопцовой «Типы религиозной жизни». В предыдущей части мы с тобой затронули четвертый тип, который описывает Мать Мария. Тип этот она называет аскетическим и выделяет несколько таких важных идей, что основное различие заключено в том, во имя чего человек вступает на аскетический путь. Может быть очень много мотивов, и далеко не все они сочетаемы в полной мере с христианством. Есть даже мотивы, находящиеся в противоречии христианству. Это мотивы приобретения духовной силы. Аскетизм есть известная система психофизических упражнений, обуздывающих и видоизменяющих природный путь человека и направленных к получению особых свойств власти над душой и природой. Можно повторным упорным трудом подчинить воле свое тело, можно добиться огромных психических изменений в себе. Тут она поднимает такую важную тему, как тело и дух. Одно без другого, естественно, невозможно, но если делать, опять же, перекос в ту или иную сторону, чем это может быть чревато или даже опасно?
Но здесь, мне кажется, вот то, что ты упомянул, мать Мария говорит, что аскеза была свойственна очень многим религиозным традициям. И на что обращать внимание? То, что, ну, например, в отдельных восточных религиозных традициях, там, связанных с Индией или с Китаем или с Японией, фигуры личного бога-творца, который был бы запределен миру, как бы нет. Это есть некая практика самоспасения. А вот того, кто твой небесный отец, кто тебя спасает, такая фигура просто не постулируется. Поэтому мать Мария здесь, как кажется, просто показывает, что аскетизм аскетизму рознь. И вот не всякая самодисциплина духовная, аскетическая, есть христианская практика. Для христианина очень важно, что было боговоплощение, и что милостью, благодатью Божией человек стирает спасение, а не сам себя спасает. Это вот первый момент. Поэтому она говорит о том, что можно в этом натурализме, в природном замкнуться, как бы не веря в то, что есть кто-то вне природы.
Да, но вместе с тем она выделяет и другой момент духовный. Цитирую. «Человек кается в своих грехах, но покаяние не освобождает его от мысли о своем ничтожестве. В нем он не преображается, а вновь и вновь возвращается к единственному для него интересному и дорогому зрелищу – зрелищу собственного ничтожества и собственной греховности. Не только космос и человеческая история, но и судьба отдельного человека, его страдания, его падения, его радости и мечты – все бледнеет и исчезает в свете моей гибели, моего греха». Весь мир окрашивается заревом пожара моей души. Более того, весь мир как бы сгорает в пожаре моей души. Вот в разговоре с одним священником им были произнесены для меня важные слова. А ты кому поклоняешься? Богу или греху?
Да, это вот очень точно. И мы на Радио Вера часто беседуем со священниками, слышим мысли, которые созвучны тому, о чем здесь написала мать Мария, что действительно человек часто концентрируется на собственной греховности и считает, ну, то есть как бы кается, не видя как будто Бога, который спасает от этого греха. И это какая-то такая для священников, может быть, не вполне продуктивная духовная установка. Действительно, в этом отношении мать Мария, наверное, на какой-то важный нерв указывает, при этом, конечно же, и наши собеседники-священники всегда говорят, что, ну, само собой, мы каемся, мы приступаем к таинству покаяния, но только его суть не в разглядывании своих грехов и не в бесконечном самобичевании, потому что тоже форма гордыни на самом деле. Я хуже всех, я самый страшный грешник.
Я хуже всех.
Вот. А в том, чтобы Бог тебе помог эти грехи преодолеть. Но вот то, что мы так на слове «я» сакцентировали, это, пожалуй, ключевое для Матери Марии, как мне кажется, в этом отрывке про аскетический тип благочестия, потому что даже аскеза может быть по поводу самого себя, по поводу собственного совершенствования, собственного спасения души, где в центре она может быть служением себе, даже из самой благой цели спасения, как бы в отрыве от ближнего. А вот ближний для Матери Марии — все.
Прокачка навыков и самосовершенствованием — вот такие модные термины.
Да, и тут мы переходим, собственно, к последнему типу благочестия, который для Матери Марии ключевой, корневой, самый ценный, евангельский, где в центре не ты, даже ты, спасающий свою душу и кающийся совершенно вот благочестиво, а ближний, ради которого ты, по примеру Христа, отрекаешься от себя. Вот это такая высокая планка. Я вот перечитывал «Мать Марию», готовясь к нашей встрече, и, с одной стороны, читаешь, думаешь, как это, ну, как это правильно, как это точно, как это высоко, как на это решиться, вот ставишь перед собой вопрос, это не так-то просто.
Мать Мария называет это «охристовлением». А христовление опирается на слова «не я живу, но живет во мне Христос».
Вот это можно я прям отдельно прокомментирую, потому что я в очередной раз этот текст перечитывая, и эти слова из послания апостола Павла к Галатам, прочитав, возрадовался, потому что для меня, для самого в свое время, когда мне было 18 лет, именно эта фраза из Нового Завета оказалась переворачивающей. В каком-то смысле я, после услышав эти слова, пришел к вере. Впервые перейдя от такого равнодушного агностицизма к, ну, открытию для себя того, что есть христианство, есть Христос, и в центре христианства стоит Христос. Вот именно эта фраза из послания Галатам, я с тех пор ее в своем сердце ношу, вот, по сути, всю свою сознательно церковную жизнь. Поэтому то, что на нее Мать Мария указывает, я прям радостно резонирую на это.
Она очень емко и красиво это дальше иллюстрирует. «Слово стало плотью, Бог воплотился, родился в Вифлеемских яслях». Одного этого было бы совершенно достаточно, чтобы говорить о беспредельной, жертвенной, самоотрекающейся и самоуничтожающейся любви Христовой. В этом заложено все дальнейшее. Всего себя, все свое божество, все свое божественное естество и всю свою божественную ипостась низвел Сын Человеческий под своды Вифлеемской пещеры. Нету двух богов и двух Христов. Одного, пребывающего в блаженстве, в недрах Святой Троицы, а другого — приявшего зрак раба.
И тут мы снова, мне кажется, возвращаемся к той мысли о том, что то, что мы только что обсуждали, этот аскетический так называемый тип благочестия, ведь он же, ну, не отрицается, но в голову не придет ставить под вопрос стремление к спасению своей души и необходимость аскезы в самом широком смысле слова. Вот у Сергея Фуделя в одном тексте была такая мысль, что парадокс в том, что мы под словом аскетика понимаем что-то для монахов, а это для христианина вообще, для любого христианина практика попытки достичь чистоты сердца, которая без благодати и милости и молитвы не достигается. То есть это, собственно, духовная жизнь, это и есть аскетика. Конечно, она ни в коем случае не ставится под вопрос. Просто, опять же, вот, ну, если следовать логике Матери Марии, цель и средство. Аскетика не цель, а средство. Для чего? Для того, чтобы по мысли Матери Марии следовать за Христом.
Да тут можно не только об аскетике говорить, тут можно говорить и об эстетике. То есть самое, можно говорить и о ритуализме в хорошем смысле слова, потому что это тоже все относится к категории того, что тебе помогает. Пост — это инструмент в твоем спасении. Другое дело, когда он становится самоцелью, но Мать Мария на протяжении всего своего труда говорит, как мне кажется, о следующем. Вот, как ты уже хорошо заметил, о пути и цели. И второй момент — это о категоричности. Она сама в начале своего труда пишет о том, что да, подразделять можно типы религиозной жизни на несколько категорий, она выделяет их 5, может быть, кто-то найдет больше, кто-то найдет меньше, но, тем не менее, в человеке это все очень часто сочетается. И вот главное о том, о чем она пишет, это о том, что сердцевина, где та самая сердцевина, вот евангельский образ благочестия, он сочетает в себе, ну, мне кажется, все, все целиком и сразу.
Да, и цель, как это вычитывается из текста Матери Марии, это следование Христу, то есть продолжение Его дела в жизни мира в каком-то особенном смысле. Вот есть у людей, которые занимаются делами милосердия, а Мать Мария тоже, не то что тоже, она вот такой была образчик для тех, кто занимается делами милосердия. Есть у них такое выражение, которое они любят, и часто у нас на Радио Вера в эфире оно звучало и звучит: «У Бога нет других рук, кроме наших». Вот какой пример человеческого явил Христос? Это пример жертвенного служения, как мы уже сказали, самоотречение от себя ради любви к другому, к ближнему. Конечно, этим не исчерпывается фигура Спасителя, евангельская история, но это именно как бы помещается Матери Марии под лупу в этой статье.
И вот как она говорит, отвержение себя — это главное, без чего нельзя идти за Ним, то есть за Христом, без чего нету христианства. Ничего не приберечь, отвергнуть не только внешние богатства, но и богатства духовные. Все претворить в Христову любовь, принять ее как свой крест.
Да, и у нее такое словечко еще появляется, я его тоже себе подчеркнул, когда я перечитывал, расточение. Вот расточать отдать свои духовные силы, свою любовь, свое все, что у тебя есть, ради другого. Может быть, это такая мысль частная, но как это верно, мне кажется. Ведь когда кажется, я вот тут я себя отдам, а вот тут все-таки для себя приберегу. Но вот мать Мария, как кажется, завышает планку, говоря, что вот все нужно расточить, и такого закон духовной жизни. Чем больше ты расточаешь своих духовных сил, своей любви, тем больше ты на самом деле этой любовью наполняешься, что, мне кажется, психологически достоверно понятно. Ну и вот если цель следовать Христу, а что сделал Христос? Христос жертвенно служил ближним, значит, и цель человека для Матери Марии в христианстве – это вот так вот жертвенно служить ближним, и это и будет следованием Христу, это и будет стяжанием любви, это и будет тем, как бы, чем ты спасаешься. И как помощь в этом нужна и аскетика, как помощь в этом нужна эстетика церкви, потому что ты оказываешься в пространстве богослужения, и это тоже тебя наполняет. И здесь и устав на своем месте оказывается, как то, на чем держится церковная богослужебная жизнь. И в конце концов даже синодальный тип благочестия про отношения церкви и государства тоже оказывается как бы с этим связан, потому что ну, церковь не в безвоздушном пространстве существует, а в конкретной стране, в конкретном обществе нужно, чтобы были с органами власти, прошу прощения за земление, нормальные отношения, чтобы церковной жизнью жить. Вот если Бог на первом месте и Христос на первом месте, все остальное оказывается на своем. И в этом, мне кажется, главная такая мудрость этого текста Матери Марии и его непреходящее значение. Ведь мы часто слышим от наших собеседников на радио «Вера» на вопрос, что главное в христианстве, есть один ответ – это сам Христос. Вот эта христоцентричность — это то, что, как мне кажется, мать Мария своему читателю в этом тексте хочет высветить и к этому обратиться. И, может быть, ради этого стоит этот текст перечитывать. И, мне кажется, тот текст, который легко читается, хорошо усваивается, и нашим слушателям можно вполне рекомендовать его прочитать самостоятельно, потому что то, что мы с тобой перечислили, это лишь такие тезисы.
Фрагменты фрески.
Да, лишь малая часть тех смыслов, которые мать Мария закладывала и до нас донесла, а вот в более полном объеме к ним прикоснуться, конечно, нужно как-то своим сердцем открыто этот текст прочитать. Ну и вот я сказал, что высокую планку мать Мария задает, может быть, это воспринималось бы как некая дидактика и морализм, если бы не конец жизни самой матери Марии. Что все то, о чем она писала, про жертвенную любовь и самоотречение ради ближнего,
она подтвердила делом.
Она исполнила, да, тем, да, как она...
Живое воплощение слов, вера без дел мертва. В эфире была программа «Истоки». Сегодня мы говорили о труде матери Марии Скопцовой типа религиозной жизни. В студии был мой дорогой коллега, журналист Константин Мацан.
И мой дорогой коллега, главный режиссер «Радио Вера» Максим Печенкин. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. Ровно через неделю в это же время мы вернемся к «Истокам».
«Истоки» — выдающиеся тексты русских религиозных мыслителей.